Всем привет! Сегодня очередная серия по уехавших. И у нас сегодня в гостях Леонид Подолинский. А Леонид нам расскажет о жизни в такой замечательной стране, как Израиль. Леонид, привет!
Привет!
Давай начнем, наверное, с главного момента, как ты там оказался.
Я думаю, подкаст сегодня будет немножечко в другом формате, не как обычно, именно из-за причины, как я тут оказался. Я очень мало знаю о процессе иммиграции в Израиль именно... Как это делают все ваши гости в Европе и во всех остальных странах, потому что я не проходил всю эту волокиту с получениями визы, рабочей визы и так далее. Я сюда уехал именно по одной простой причине, что у моей бабушки и дедушки в свидетельстве о рождении было написано «национальность еврей». И, соответственно, всем таким людям государство Израиль предоставляет возможность иммигрировать, сразу же получая гражданство и полностью все права.
Ну, вообще, насколько я знаю, эта штука довольно популярная, да, то есть у нас, собственно, из еврейской автономной области так много уезжают. Не то чтобы это совсем распространенная тема, да, но она, в общем-то, по-моему, уже последние лет 20-25 вполне себе работает.
Да, я сказал, когда Союз распался, была очень-очень большая волна, там несколько миллионов человек уехало. То есть когда стало можно сделать, и все уехали искать красивой жизни, и кто-то нашел, большинство людей нет. Но, скажем так, Израиль это очень сильно подвинул, потому что очень много людей приехало с образованием, инженеры, медики и так далее. И для государства это было очень хорошо, то есть это оправданная программа, скажем так.
А вот ты слышал что-нибудь про, там, не знаю, агентство, которое выискивает в твоей родословной еврейские корни и делают тебе там не то чтобы фейковую там родословную, да, но там ищут среди твоих там родственников, предков и так далее евреев, чтобы вот как раз попасть под программу репатриации?
Не слышал, что кто-то делает фейковые, но есть как бы, по-моему, это полуофициальное такое представительство Израиля в остальных странах. В России это называется еврейское агентство. Там есть несколько тоже организаций. Есть такие более религиозные, есть менее религиозные. Но суть одна, они как бы те, кто не хотят делать репатриацию, они там им дают какие-то, возможности, знаешь, приобщиться к культуре и так далее. А те, кто хочет, помогают со всем этим процессом. И я не слышал, что кто-то делал фейковые, но как бы если есть какое-то подозрение, я думаю, они могут помочь там покопаться в архивах и так далее.
То есть это проверяется, да, или достаточно просто вот бумажки?
Это проверяется, то есть сам процесс происходит так, что ты подаешь документы, эти документы отправляются, говоря о России, отправляются в Москву в посольство, тебя записывают на прием к консулу Израиля, и приходишь на прием, приносишь все документы, подтверждающие то есть там тоже есть момент именно то, что если это была прабабушка, прабабушки или прадедушки написано еврей, то это уже не считается, именно начинается с бабушки и дедушки, там есть отсылка тому, как это Гитлер решил в то время, то же самое, плюс-минус. В общем, это все проверяется, ты приезжаешь в консул, записываешься в консул, приезжаешь, разговариваешь с ним, и по большому счету он решает, дать тебе гражданство или нет.
То есть вот прям на месте, да?
Не совсем на месте, он тебе говорит окей или нет. Если он тебе говорит окей, я вот не сильно, если честно, помню, как это все точно происходит, но по большому счету ты выбираешь дату, когда ты будешь репатриироваться, тебе покупают билет на самолет, прилетаешь, тебя здесь в аэропорту встречают, рассказывают, дают какой-то минимум, и дают чуть-чуть денег наличных, сим-карту, дают тебе твой временное удостоверение личности, которое тебе надо в течение месяца пойти в Министерство внутренних дел здесь и как бы обновить на более официальное. И все, в общем-то.
Получается такой all-inclusive по-израильски, да, что выбираешь дату, и тебя тут прям встречают, условно, с паспортом, с симкой, с наликом, и вот на, живи, трудись на благо Израиля, так?
Ну, так и есть. То есть это очень в плане удобства очень, очень легкий процесс. Самое сложное — это собрать все документы. Как обычно, пакет документов включает, справку о несудимости. В общем, с этим надо чуть-чуть побегать, а все остальное очень, очень просто и отработано. Именно из-за того, что уже очень много людей этот процесс прошли, то есть Израиль как бы очень любит все автоматизировать, и поэтому очень отработанный процесс.
А нужно ли знать язык, чтобы, или, допустим, проверяют ли твое верование?
Язык знать не нужно вообще. Насчет верования, тебе не обязательно быть верующим, тебе не обязательно говорить, что ты верующий, то есть можешь просто сказать, как бы я не религиозный. Ну и, соответственно, желательно не говорить, что я верующий, но я придерживаюсь другой религии. И, то есть бывали случаи, что люди там приходили. У меня есть знакомый, который пришел вот такой с большим крестом поверх рубашки и не получил гражданство. То есть надо быть просто адекватным.
То есть насильно тебя там в иудеи не загоняют, да, и, соответственно, никто ничего такого не требует?
Нет.
А в армии служить нужно при этом? Ну, то есть, вот ты когда переехал в Израиль, нужно ли там отслужить в армии?
В армии служить нужно, если ты делаешь репатриацию до 27 лет, если я не ошибаюсь. И я это делал, когда мне было 23 года, и да, я служил в армии.
А сколько там в армии служат?
Это, опять же, зависит от возраста. Те, кто родился в Израиле или, допустим, репатриировались, когда в школьном возрасте, они служат 3 года. Это, стандартный срок службы в Израиле для мужчин, для женщин это 2 года. Ну и есть там всякие градации, зависит от того, где ты служишь. Если какая-то сложная служба, то там сокращают этот срок и так далее. И если, как я приехал после, по-моему, 22, если не ошибаюсь, я не помню точную цифру, то ли 21, то ли 22, надо служить полгода. И если где-то там посередине, то варьируется от 2 до 1 года. То есть я, соответственно, я служил, так вышло, что я служил год, а не полгода. Но это так вышло, потому что я еще очень мало знал, что такое Израиль, и то, что когда тебя вербуют в армию, можно еще поторговаться.
Ну да, такой очень израильский подход, да, что даже когда тебя вербуют, все равно можно торговаться.
Ну то есть тут в порядке вещей, я лично знаю несколько человек, которые также репатриировались с постсоветского пространства, с которыми там не было торговли в плане сроков, там было, куда ты пойдешь, сказали... Ты там, я не знаю, допустим, будешь условно поваром, он сказал, слушайте, я вот люблю компьютеры, я хочу с компьютерами заниматься. Ему сказали, извини, но нет, а он сказал, вы извините, но тоже нет. Либо так, либо нет. Есть варианты пойти посидеть в армейской тюрьме несколько месяцев и вообще не делать даже.
А, то есть вот так вот, да? То есть можно просто посидеть несколько месяцев на губе, что называется, на полном пансионе, и все, и не служить.
Да, такой вариант тоже есть.
Я так понимаю, там не курорт.
Там не курорт, но ничего такого сложного. Там, ходить, территорию подметать и так далее. Ничего сверхъестественного нет. Единственное, что из-за того, что вся страна служит, то это очень странно выглядит после. Одно дело, когда ты не служил, то есть я сделал репатриацию, в 27 лет, поэтому я не служил. Другое дело, я, если честно, не сильно знаю таких людей, вообще, в принципе, кто так делал. Но мне так кажется, что это как-то может повлиять, когда в плане при устройстве на работу или...
Перед ребятами западло будет, да?
Да.
Понятно. Хорошо, а вот работа, да, то есть, ты приехал, тебе там дали немножко наличности, симку, там, на первое время временное удостоверение личности. Что дальше делать? То есть, дальше нужно искать работу, правильно? Как это делается, или ты заранее что-то искал? Может быть, там какие-то есть аналоги нашего хедхантера? То есть, как вот искать работу в Израиле?
Рассматривая тот маршрут, который я прошел и который практически все мои знакомые прошли, ты прилетаешь, тебе, во-первых, кроме налички, которую тебе дают в аэропорту, это часть денег, которые государство платит тебе в течение 7 месяцев, то есть у тебя есть, это называется корзина абсорбции, и каждый месяц государство платит что-то около 2000 шекелей, что-то в этом роде, то есть это чуть больше $500, и плюс к этому у тебя есть право на бесплатно записаться на курсы иврита, которые там идут полгода, а дальше, в принципе, делай, что хочешь, и живи, как хочешь, и как ты можешь. И я в свое время, у меня здесь уже долгое время живет старший брат, у меня было где жить, и работал я первое время с ним. Плюс к этому у меня не было, не было опыта работы до Израиля в IT, опыта работы, который можно считать валидным. Поэтому я не рассчитывал изначально сразу что-то найти. И плюс я знал, что мне надо будет идти в армию, поэтому я ничего особо не рассчитывал, просто ехал в Израиль как в Израиль. И вообще, по большому счету, я ехал от русской армии, еще не предполагал, что я здесь останусь.
Какой год это был?
Это был 2012 год.
Тогда вроде бы с армией было уже не все так плохо, ладно. Хорошо, ты, я так понимаю, приехал, немножко перекантовался у брата и потом пошел в армию, правильно?
Немножко это получилось год. В основном оно, в принципе, так и происходит, что от полугода до года, я не знаю, то ли не дают освоиться, то ли что, но сразу ты не идешь в армию. Проходит какое-то время, и плюс к этому в армии тоже есть, делают тест на знание иврита. В зависимости от результатов, я попал, допустим, на базу, где, опять же, усиленно учат иврит. Первые 3 месяца моей службы это был курс молодого бойца. В этот курс входил усиленный курс иврита.
Это особенность именно твоей части, да, была?
Да, это именно база, куда посылают новых вариантов, чтобы они чуть-чуть подучили. В общем-то, это было очень интересно, потому что, соответственно, там не только люди, знаешь, с постсоветского пространства, там были колумбийцы, аргентинцы, американцы, французы, испанцы, кого-то понял. И да, и после этого меня отправили. У меня уже был тогда CCNA. После того, как ты проходишь курс молодого бойца, происходит распределение тебя далее. Опять же, пишешь какие-то там тесты, пишешь тест по ивриту, и еще там несколько тестов. С тобой разговаривает офицер, который принимает решение, куда тебя отправить дальше. И ты ему говоришь, что ты хочешь, не всегда это учитывается. У меня к тому времени уже наклевывалась женитьба, и был CCNA, поэтому я ему сказал, вот смотри, я живу вот в этом городе, я знаю, что рядом с моим городом есть часть, которая занимается которая занимается связью, и у меня как бы, вот, я живу уже с гражданственной женой, поэтому я хочу выходить каждый день домой из базы, это распространенная вещь Израиля, и я хочу заниматься как бы с сетями, потому что у меня есть CCNA, то есть мне не надо учить, я уже могу сразу начать работать. Мне сказали, ну, хорошо, мы посмотрим. В итоге я получил назначение на ту базу, на которую хотел, а по приезду я узнал, что меня распределили в отряд, отдел, который, в общем, занимается охраной базы. Они были в том же подразделении связистов, но при этом занимались охраной самой непосредственно базы.
Ну, это по раздолбайству или не до конца договорился?
Я думаю, и то, и другое. Ну, то есть, во-первых, мне дали, что я просил, официально, да?
Ага.
По букве закона. А с другой стороны, ну, насколько я понял, армия не сильно любит, знаешь, вкладывать силы. Все равно, даже с тем, что у меня есть CCNA, меня все равно надо будет учить, да, привыкать к сети и так далее.
То есть, формально твои желания соблюли, дальше как бы уже не наша проблема.
С одной стороны, да, с другой стороны, как бы не их проблема, даже если бы они не соблюдали, просто из-за того, что я служил только год, а после курса молодого бойца у меня осталось 7 месяцев, Армения не любит брать на такие должности людей, которые, знаешь, очень быстро уйдут. Им нет смысла вкладывать силы в кого-то, кто скоро дембельнется.
Понятно, для них получается, что им невыгодно было там тебя всего 7 месяцев, ты там пока только в курс дела войдешь, а уже дембель как бы, и зачем оно надо?
Ну да, вообще, в принципе, до того, как мы перейдем дальше к части работы, тут как повезет, по большому счету, но, естественно, тоже зависит от того, как люди готовятся к армии, но из армии можно выйти так, что тебя будут как бы хантить уже на рынке труда. То есть есть некоторые части, которые готовят очень хорошо людей, 3 года тебя учат чему-то, что ты... В принципе, ты делаешь это в армии, занимаешься этим. То есть у тебя есть уже...
Ну, это для местных, как я понимаю.
Ну да, практически готовый опыт работы, и реально люди выходят, и им сразу же предлагают предложение с нескольких мест.
Клево.
Да, можно с армии выйти прям очень хорошо.
Ну да, это тоже такое, это получается... А у тебя вышка уже была, да, то есть к тому времени, когда ты переехал?
Да, вышка у меня уже была.
Ну ладно, давай тогда про вышку мы потом еще поговорим. Дальше работа?
Дальше работа. После армии, после того, как я вышел, там есть тоже такая субсидированная программа работы. Работаешь на какой-нибудь бензоколонке полгода, тебе дают еще плюс денег. Я сказал, я пойду вот эти полгода пока поработаю, буду, соответственно, искать работу, обновлять свои CCNA, ну, не обновлять знания на CCNA. И как-то, ну, плюс-минус так и вышло. Я отработал полгода на каком-то заводе, и после этого устроился в сервис-провайдер, очень маленький сервис-провайдер. Когда я устраивался, я плюс-минус уже говорил на иврите, так что я мог понять, что мне говорят, и меня понимали, что я говорю. В этом плане как раз очень неплохо помогла армия, но все равно я очень переживал, когда устраивался на работу. То, что говорить-то я могу. А, во-первых, когда есть, ну, значит, когда ты не уверен в своем языке, и тебе надо разговаривать по телефону, потому что это техподдержка провайдера, это меня немного напрягало, и плюс ко всему переписка по мейлам, я тоже не сильно представлял, как это все будет работать.
Ну, по опыту коллег, техподдержка — это как раз очень хороший буст, саппорт — это прям вот такой стресс-тест на язык. Если ты хочешь выучить язык, иди в саппорт. Там сразу и письменный прокачается, и устный прокачается.
Все правильно, все верно. Как бы так оно и вышло. До этого, знаешь, я очень был не уверен в своем языке, что я смогу по этому пройти. Я был больше уверен в своих знаниях CCNA, чем в языке. Но вообще, в принципе, в Израиле из-за того, что очень много репатриантов со всего мира, очень лояльно относятся к тем, кто плохо говорит на иврите. Поэтому я, когда пришел на собеседование с HR, она мне сказала, она меня спросила, как, ну, какие ты видишь сложности, которые могут у тебя быть в работе. Я ей сказал, что единственная сложность, которую я вижу, это язык. Она сказала, не переживай, у нас тут парень был, который вот как раз сейчас увольняется, он тоже там, Молдовы. Он когда пришел, он все мейл отправлял отправлял, проводил через Google Translate. То есть сначала туда, смотрел, исправлял ошибки, потом отправлял мейл. Ну и как бы она меня этим успокоила и сказала, если так можно, все нормально. Ну и вот, и так я начал работать в сервис-провайдере.
Как ты эту работу нашел? То есть это какой-то сайт, знакомство?
Как? Есть несколько сайтов в Израиле. Ну, как HeadHunter есть, типа такого, есть несколько местных сайтов в поисках работы и LinkedIn. Ну, я бы сказал, что LinkedIn более квалифицированные кадры, что ли. Ну, по крайней мере, мне так кажется. А на те сайты именно как вот, вообще там что угодно можно найти. И дворник, и Java-программист.
Ну, то есть там схема такая же, да, что ты размещаешь свое резюме?
Да, да, абсолютно. Ищешь вакансии, размещаешь резюме. То есть я именно разместил резюме, и на мое резюме позвонили. А, ну, также есть вакансии, по которым ты шерстишь, ищешь, что тебе подходит. И, ну, все как обычно.
И сколько ты проработал на первом месте?
На первом месте я проработал 2 года, потом, в принципе, я, может быть, я работал бы и дальше, но меня позвал друг, которым я учился в Сине, когда-то, он меня позвал в другую фирму, и, собственно, поэтому я и перешел.
А вот 2 года ты работал в саппорте или там какой-то рост был?
Я начал как Tier 1, после этого поднялся на Tier 2 через 2.5 года, и 1.5 года я работал как Tier 2, но там из-за того, что очень маленький сервис-провайдер, очень много было, очень широкий спектр задач, и виртуалками занимались, и тем, и другими, 5-10, ну и вообще, как бы, после того, как я поработал там 2 года, я понял, что очень небольшое количество ответственных работников наблюдается в моем поле зрения, и как бы это меня уже успокоило в том плане, что без работы я не останусь в любом случае. И как бы эта уверенность дала мне возможность двигаться дальше. Я уже не боялся перейти на другую работу, не боялся, что меня оттуда уволят через 3 месяца.
А у вас там как коллектив был разношерстный? То есть, ну, ты говоришь, что уволился молдаванин, а там еще, скорее всего, было много вот таких репатриантов, как ты, да?
Я когда начинал работу первым уровнем, если честно, я не помню, как там было, но когда я оттуда уходил, у нас было 4 человека во втором, ну, второй уровень техподдержки, и все 4 человека были русские. Ну, тут вообще ходит такой стереотип в Израиле, то, что в IT-сфере очень много русских. Ну, и он, в принципе, подтверждается, потому что даже на нынешней работе у меня в моей команде, как бы, сейчас остался один русский, до этого, там, полгода назад было 3, а, допустим, те же соседние наши девопсы, там из 6 человек 4.
На работе вы как общаетесь? Там на иврите, на английском, на русском?
В основном на иврите. Я знаю людей, которые новые репатрианты, которые общаются на английском. То есть тут у нас есть парень, работает МОК, он плохо знает иврит, он, ну, со всеми на английском разговаривает нормально. И до этого тоже был другой парень, работал с ОКом, с Аргентины, если не ошибаюсь, приехал. Он тоже не знал иврита, тоже с ним общались на английском. Но это, конечно, зависит от места работы, потому что сейчас я работаю в международной компании, тут как бы с английским нет ни у кого проблем. Может быть, на, допустим, на прошлой месте моей работы это была проблема. А так, ну, когда в комнате одни русские, все говорят на русском с вкраплениями иврита, когда смешанный коллектив говорят на иврите.
И сколько ты, получается, место работы сменил?
Я вот через неделю хожу на новое место работы, это, получается, будет моя 3-я работа в Израиле. Ну, в сфере IT.
Наблюдается дефицит или, наоборот, переизбыток специалистов? Я к тому, что вот ты сказал, что без работы не останешься. Ну, рынок вообще, он большой, касаемо потребности в IT-спецах.
Очень большой рынок и очень большая потребность. Как ни печально, сетевики никому не нужны. Ну, это утрировано, но когда я искал новое место работы, было из чего выбрать, но не так, чтобы очень сильно. Если в то же время ты делаешь поиск по слову DevOps, у тебя выскакивает что-то около 200 позиций. И программистам тоже очень, в принципе, не сложно найти работу. Ну, то есть, очень много вакансий на рынке. Сейчас вместо меня ищут кого-то другого, и не так, чтобы прям люди валом валили.
А по уровню оплаты, допустим, ну, то есть, есть какие-то устоявшиеся вилки и... Вот, ну, допустим, из того, что ты знаешь, по вот DevOps, допустим, платят наверняка же больше. То есть, есть какие-то, да, вот, более-менее можешь сориентировать по уровню зарплат, допустим?
Конечно.
И опять же, может, это от города зависит?
Ну, плюс-минус. Ну, в плане города тут не больше не разделение на город, а разделение на юг, центр и север. И из-за того, что расстояние между городами — это перейти дорогу в некоторых случаях. Поэтому, как бы, зарплаты... Ну, допустим, я сейчас работаю в Реховат, это 20-30 километров от Тель-Авива на юг, и зарплата в Реховате и в Тель-Авиве практически не отличается. Как бы, если брать более южнее или севернее, то там уже может быть зарплата меньше. В принципе, по вилкам я не сильно то, чтобы могу сказать. У DevOps я знаю, что, ну, давай скажем, начинающий DevOps, который толком у него нет опыта работы, он может устроиться на зарплату от 10, и очень крутой DevOps может получать до 40, я думаю. Может быть, в каких-то случаях больше, но плюс-минус это где-то так.
Ну, хорошо, а по налогам...
Это до налогов. Налоги тут вообще очень жесткая штука, которая очень не расстраивает. Тут действует лестничная такая система налогов. Если ты получаешь до 6000 шекелей в месяц, то у тебя вообще, по-моему, налог не берется. Ну, то есть там 6000 это минимальный уровень оплаты труда в месяц. До этого у тебя вообще не снимается. То есть тут сколько ты получаешь, столько ты получаешь. Если ты получаешь от 6 до 9, то у тебя снимается 14% от разницы между 9 и вот предыдущей ступенькой. То есть предыдущая ступенька там 6. Ну и так далее, оно растет. И между 9 и 14 это уже 20%, и между 20 и 40 это 35%. Оно как бы так растет. Скажем так, пример из личной жизни. Я сейчас меняю работу, и у меня неплохо подскакивает зарплата, а на руки я буду получать не то, чтобы это не изменилось, но не так, как хотелось бы. Очень небольшая разница.
А какие-то вычеты потом?
Обязательно. Не обязательно. Есть страхование медицинское, которое от 100 до 200 шекелей в месяц. В принципе, оно покрывает очень хорошую часть. Ну, скажем так, я сейчас живу здесь 7 лет. Ни разу не болел ничем, чтобы не покрывалось этим. Да? Ну, медицинское страхование тут довольно-таки неплохое. Сама система медицины очень немножко странно устроена, по моему мнению. Ты не можешь записаться к своему врачу завтра, скорее всего, потому что у него просто будет уже вся очередь заполнена. В срочных случаях ты не сможешь попасть к своему врачу, которого ты знаешь, которого ты любишь. Ты надо ехать либо в больницу, либо как-то по-другому, я не знаю, как это называть, поликлиника. Как по мне, это единственная проблема здесь для медицины, которая входит вот в эту медицинскую страховку, очень растянутые очереди. То есть, если надо какую-то операцию, то это может быть и полгода ждать. Ну, естественно, если тебе надо что-то срочное, то, понятное дело, что тебе сделают быстрее. Ну, в общем, такая проблема есть, как бы это менее удобно, чем в России, но, по большому счету, можно с этим жить.
Ну, а вот ты говоришь, что нужно ехать в клинику, а клиника, допустим, где располагается? То есть, это нужно ехать, там, не знаю, в другой город, на другой конец страны или как?
Это зависит от твоего города. Допустим, я живу в очень маленьком городе, там нету такой штуки, но есть рядом Тель-Авив, где есть несколько таких, есть рядом Ришон-ЛeЦион, тоже большой город, и там тоже есть такие поликлиники, куда ты можешь приехать в любое время дня и ночи, если у тебя что-то болит, и тебе окажут помощь прямо сейчас, и в зависимости от того, что у тебя там направят дальше или пошлют домой, так тоже
можно. Вот давай, раз уж мы затронули медицину, да, вот ты говоришь, что быстро к своему врачу не записаться. Сколько вот примерно там к узкому специалисту время ожидания может составить?
Это очень все варьируется, но к узкому специалисту может, я не знаю, от 2 недель до 3 месяцев.
Это потому что докторов не хватает или просто вот так как-то так получается?
Я думаю, что скорее как-то так получается. По крайней мере, я не слышал, чтобы кто-то говорил о такой проблеме, что не хватает докторов.
То есть такие особенности медицинской системы, да?
Ну, видимо, да. Тут еще есть как бы медицинская страховка, за которую я плачу. Есть несколько больничных касс, которые как бы они не государственные, они конкурируют друг с другом. Есть врачи, которые работают с несколькими, есть врачи, которые работают только с одной. Это тоже как бы прорежает список врачей, которым ты можешь обратиться. Когда тебе надо какой-то врача, ты заходишь в веб-портал своей больничной кассы и выбираешь там какой-то город, выбираешь на каких языках хочешь, чтобы он говорил. Если это не прямо очень узкий специалист, которых там 1-2, то, допустим, у меня мама недавно сделала репатриацию, я всегда выбираю русскоговорящих врачей, и с этим нет проблем.
Эти больничные кассы, это получается вот та самая страховка, да, вот там в 200 шекелей в месяц.
Угу, да.
Как такового там государственного страхования там нет, да, это все вот частные, получается, страховые, или как?
Государственные тоже есть, но, если честно, я даже не знаю, что оно в себя включает, я только знаю, что я за него плачу.
А, то есть это отдельно?
Это отдельно, но это как называется налог не на здоровье, я не знаю, как это перевести, так чтобы это звучало нормально. Но в общем-то, государство тоже свои какие-то деньги берет за то, что, видимо, организовывает всю эту инфраструктуру.
Смотри, вот если проводить аналогии с российским, да, то есть ОМС и ДМС, то есть та страховка, о которой ты говорил, это ДМС, то есть это добровольно, ты идешь там и в какую-то из больничных касс заносишь денежку, или это там у тебя как-то вместе с налогами вычитается?
Нет, это ты идешь и выбираешь больничную кассу и заносишь им денежку отдельно. Это именно второе, то, что я говорил, это то, что у тебя вычитается зарплата, то, что государство берет, налог, а это именно ты добровольно отдаешь свои денежки в больничную кассу. Ну, насколько насколько добровольно, скажем так, я не знаю никого, кто бы, знаешь, отказывался от этого, скажем так. То есть, ну, это просто невыгодно. Потому что если у тебя нету этой медицинской страховки, то все лекарства будут стоить на порядок дороже.
И вот эта медицинская страховка, она сколько стоит, напомню? То есть добровольная, которая?
Там есть несколько уровней, он от 100 до 200 шекелей варьируется. То есть там можешь чуть больше доплатить, у тебя будет включаться чуть больше каких-то специфических вещей, которые не покрыты дешевой.
Ну, это как-то в любом случае очень такие, очень приемлемые деньги.
Не бьет по карману, скажем так. Когда заболеваешь и идешь в аптеку покупать лекарства, ты реально понимаешь, за что ты платишь.
Приходилось сталкиваться вот со стационарами, потому что вот все очень хвалят, насколько я знаю, израильскую медицину, да, то есть и там из многих частей света приезжают именно лечиться в Израиль. Там действительно так все хорошо?
Ну, я думаю, те, кто приезжают и хвалят, они не лежат в стационарах, в которых лежат обычные граждане Израиля, во-первых. Мне не приходилось так, чтобы прям лежать. Было пару раз, что я приходил со знакомыми, там, не знаю, с братом, у которого язва, и ему там делали какие-то капельницы и так далее. Но это несколько часов, не так, чтобы он лежал несколько дней. Ну, не сказать, чтобы у меня был большой опыт, но я бы не сказал, что там прям очень так классно. Приемлемо, но, допустим, у меня жена, когда рожала, она лежала в палате уже после родов, естественно, лежала в палате, там было еще 3 женщины, по-моему. Не сказать, что прям вау. Но, опять же, можно доплатить и лежать отдельно.
Ага, всегда можно доплатить. Доплатить — это сколько примерно стоит? Это тоже какие-то небольшие деньги или существенно повышается?
Скажу только то, что я знаю, да, касательно родов, там можно доплатить. Тебе после родов переводят в гостиницу при больнице, это стоит что-то около $200 в день, но там прям у тебя отдельная палата, все очень классно. Стоит оно таких денег или нет, ну, каждый по возможности решает.
$200 в день — это, в общем-то, по российским меркам не так, чтобы сильно, ну, то есть за вот такие условия послеродовые, это, в общем-то, и не так, чтобы сильно дорого получается.
Да, да, когда моя жена рожала, тогда для меня это было дорого. Сейчас, допустим, я как бы не задумываюсь, да, отдал там эти $200 в день, как бы она нормально набирала.
Хорошо. Еще слышал от своих знакомых, которые сталкивались с израильской медициной, что там вот очень многое идет на медсестрах, а не на врачах. Врач, он только там, не знаю, контролирует процесс, а все остальное медсестра делает. Так, не так?
Я думаю, тут зависит от того, что это все остальное. Ну, процесс, когда, допустим, тебе надо в поликлинику, и срочно ты едешь в поликлинику, а не к своему врачу. Происходит это все так. Ты приезжаешь, берешь номерок, стоишь в очереди. И потом ты заходишь к медсестре, тебе меряют давление, температуру, спрашивают, что болит и так далее и тому подобное. Она это все заносит в компьютер. Потом выходишь и ждешь еще раз очередь уже к врачу. Ну, как-то так оно все происходит. В принципе, да, медсестры делают, я думаю, больше, чем в России, может быть. Но все решения все равно принимает врач. Может быть, медсестра там дает сами лекарства, да, я не знаю, как в сериалах там дать это или то, то решение принимает врач. У меня нету сильно про это что рассказать.
Окей, хорошо. Сколько знаешь, у нас же обмен, так сказать, личным опытом.
Ну да.
Вот. А, так, ну, про медицину есть еще что сказать? Или идем дальше?
Я думаю, идем дальше.
Дальше у нас, наверное, жилье. Что, как с жильем, как, где искать?
Жильем, с одной стороны, все очень хорошо, с другой стороны, все очень плохо. Все очень плохо в плане цен, а все очень хорошо в плане рынка. Очень много квартир на съем, прям вообще очень много. В любом городе можно найти. Ну, в любом городе, я имею в виду, мой город, я не знаю, там живет буквально пара тысяч человек. Там как бы можно найти неплохой выбор квартир, скажем так, на съем. Ну, вообще тут, видимо, из-за того, что очень много людей приезжают, репатриантов, и которые приезжают без денег, поэтому съем жилья тут поставлен на поток и что-то очень распространенное. В среднем по ценам, допустим, я сейчас плачу чуть меньше $1000, это маленький домик, где 50 квадратных метров, цена складывается из того, что это именно домик, который стоит на земле, а не квартира. До этого я снимал квартиру на те же 50 квадратных метров и платил за нее, наверное, долларов на 200 меньше. Это все за Тель-Авивом, не в черте города Тель-Авив. Естественно, все это варьируется от того, где ты живешь. В самом Тель-Авиве, по-моему, меньше, чем за 2000, за 2-2,5 ты даже комнату не снимешь в квартире. Ну, в общем, это очень-очень сильно варьируется. Можно, я знаю, квартиры, которые сдают за 16 тысяч шекелей, это долларов, около 5000 долларов. Но это прям в самом крутом районе Тель-Авива, древние дома, которые еще чуть ли не римляне построили. Ну, цены очень варьируются, но очень большой выбор, можно себе найти что-то подходящее по цена-качеству. Ну, и есть выбор, опять же, очень важный нюанс здесь, это хозяева квартиры. Мне тут вот этим везло, и мы сменили 3 квартиры, во всех трех квартирах у нас был хороший хозяин, который... Нет проблем с тем, что если у меня сломал с экрана, он приходит и меняет, а не так, что ты там живешь, ты и меняй. Ну, в основном это все прописывается в договорах. Есть тоже несколько типовых договоров, которые все используют, ну, как-то так.
Ищешь через риэлтора или там как-то сам?
Можно через риэлтора. Вообще в Израиле есть сайт, называется «Вторая рука». В основном все квартиры ищут. Там есть еще несколько, но этот как бы основной. Все три раза, которые мы искали квартиру, мы искали там и без риэлтора. На риэлтора просто неохота тратить лишние деньги. Если я не ошибаюсь, они здесь берут месяц оплаты за квартиру. То есть, если риэлтор тебе заходит, находит квартиру за $1000, то отдаешь ему $1000.
Ну, да, как и у нас.
Я думаю, что у риэлторов есть квартиры, знаешь, которые они там более такие, более приемлемого качества, там, не знаю, может быть, с обстановкой или там в хорошем месте или еще что-то такое, но по большому счету нет проблем найти и без риэлтора.
Ты говоришь, ты сейчас снимаешь домик в 50 квадратов. Это что из себя домик? Потому что очень, всегда очень разные в разных странах, да, вот тот же домик, это может быть, там, не знаю, картонные стены, может быть, вполне себе крепкий кирпичный дом и так далее. То есть, вот, что это за домик?
К сожалению, мой домик, это больше похоже на картонные стены. Это деревянный домик. Если не ошибаюсь, хозяева заказали его где-то в Финляндии, он приходит как лего, и они его просто здесь на своей земле собрали. Он им стоил, я не знаю, наверное, $1030. Они сейчас, соответственно, с него получают. Они его уже купили там несколько лет назад, и очень так неплохо с него деньги делают. Но это прям такой, вот, дерево не сильно толстое. Из-за того, что зимы здесь не сильно холодные, то мы как бы нормально в нем живем, но...
А отопление там нужно, не нужно?
Ну да. Отопления вообще централизованного в Израиле нету. И все отапливаются как хотят. И в основном это либо кондиционер, который... Это отдельная тема, то, что кондиционеры здесь везде установлены, и в автобусах везде все работает, и в любом магазине работает кондиционер. И либо же зимой греют и кондиционер в квартиру, что очень накладно по электричеству, либо покупают такие масляные радиаторы, которые меньше электричества потребляют. Мы как бы одно время, ну, то есть, когда не было ребенка, мы включали кондиционер на тепло, но только днем, естественно, ночью пухого одеяла это хватало, а когда ребенок появился, уже пришлось менять немного схему отопления. Но вот в плане горячей воды тоже здесь есть, в каждой квартире стоит бойлер, в некоторых квартирах стоит и бойлер, который работает на солнечных батареях. Это как бы, когда ты ищешь квартиру, это считается большой плюс, то, что не надо на это тратить электричество, потому что если этого нет, то тебе, во-первых, надо каждое утро вставать и греть воду, ну, и ты хочешь в душ пойти зимой, и утром хочешь сходить в душ, и надо полчаса где-то греть воду, чтобы она нагрелась. Ну, в принципе, зимой, наверное, даже если есть солнечные батареи, тоже надо будет греть воду, но летом, допустим, если есть солнечные батареи, то летом у тебя постоянно есть горячая вода, даже ночью не успевает.
Такие домики — это как бы исключение или правило? То есть там все жилье такое вот, условно из картона?
Скажем так, это полуисключение. Нормальные дома квартирные, они, я бы тоже не сказал, что они сильно такие прочные. Ну, ты, по крайней мере, старое жилье — это такие блоки с песком внутри, из этого сделаны стены. И современные дома как бы уже более-менее получше. Но такие домики тоже есть. Есть очень популярная тема здесь. Если, допустим, у кого-то есть вилла несколько этажей, то они спокойно могут им верхний этаж отделить, сделать туда снаружи лестницу отдельную и сдавать это кому-то как жилье. Это тоже очень популярная схема, и много людей так делают. А есть такие, кто здесь называется караван, знаешь, как подсобка для рабочих, которые ставят на стройке, такой вагончик. И здесь стены из гипсокартона. Такие тоже бывают, и они тоже стоят не так уж и мало. Месяц жилья.
Домик ты снимаешь, он идет вместе там с какой-то мебелью или это просто стены?
Все очень зависит. Я снимал первую квартиру, допустим, там была мебель, вторую квартиру я снимал уже без мебели, докупал сам. И, соответственно, когда у меня уже была своя мебель, я уже следующую квартиру искал, чтобы она была без мебели. Но выбор чуть меньше, если ты хочешь полностью меблированную квартиру, но все равно есть. У меня есть немало знакомых, которые снимают полностью и с микроволновка, и холодильник, и вся техника, и вообще квартира полностью обставлена.
Как у нас, да, как ты хочешь, так и ищешь.
Ну, по большому счету, да.
Ты говорил про разницу цен там между, допустим, там Тель-Авивом и тем городом, где ты живешь. А вообще, есть ли там такое понятие плохие районы, куда вот там, где селиться вообще нельзя ни в коем случае, или там, может быть, есть какие-то там маленькие городки, в которые, наоборот, там стоит приехать, потому что там до крупного города рукой подать, а там цена ниже, допустим, на жилье и так далее.
Да, конечно, есть, как и везде, все то же самое, и как раз в таком районе я и жил в своей первой квартире, первую двух, точнее, в котором лучше бы не надо селиться, но зато там было дешево. То же самое, что везде. Цены дешевле, окружение, скажем так, хуже. Не в том плане, что мы жили, наверное, считается, с одним из самых плохих районов города. Абсолютно. Он плохой не в плане преступности. Ничего такого нет. То же самое, что и везде. Преступности как таковой, как я ее знаю в России, знаешь, то, что тебе могут где-то на улице по башке настучать пьяные ребята. Такого тут нет. Кражи, ну, кражи они везде происходят. Плохой район он был именно потому, что там было грязно. Ну, вот как-то так. Не то, чтобы прям там опасно жить. Неприятно, но можно, что мы, собственно, и делали. Ну, и как бы вот про маленький город рядом с Тель-Авивом, и то, что я сейчас сделаю. Буквально 5 минут на машине, и я в Тель-Авиве. Тель-Авиве, при этом цены не Тель-Авив. То есть такая же ситуация, как и везде.
Ты говорил, что плохой район, там грязно, неприятно и так далее. С этим, не знаю, это принимают как данность или там как-то планируют с этим бороться и так далее? Или просто вот, ну, есть и есть, как бы, ну и ладно.
Ложный вопрос. Ладно, я более подробно расскажу про тот район, где я жил. Будет неполиткорректная часть моего рассказа. В Израиле где-то лет 20 назад, наверное, точно не знаю даты, привезли очень много эфиопов, которые, в принципе, по крови не евреи, но они сказали, что они верят уже в веру и решили, что рабочие руки тут не помешают, и привезли. Весь тот район, ну, практически, не знаю, 95% это был населен эфиопами, и если это не эфиопы, то это те, кто хотят снимать жилье за дешево. Не то, что, опять же, там не было никакой преступности или что-то другое, просто они как бы живут, знаешь, своей коммунной, и у них свои традиции, у них своя еда, которая пахнет сильно. Я бы не сказал, что неприятно, но очень сильно. Не сказать, что там что-то такое, прям с чем ты не можешь смириться. Просто вне своей среды и как бы чуть-чуть вне не в своей тарелке. Ну, в плане властей там не с чем бороться. Они как бы, ну, вот они живут своей коммуной, ну, живут, как им нравится. Ну, пусть и живут
так. Царя такой, не знаю, Чайнатаун, да, где-нибудь в американском городе.
Ну, да, типа того. Ну, да, да. С другой стороны, в Тель-Авиве есть районы, где и преступность более преступная. Там вообще как бы люди селятся только если уже вообще полный край. Это там всякие обитают беженцы и нелегалы и так далее и тому подобное. Ну и все бонусы подобных мест.
Давай тогда плавно перейдем к такому вопросу. На Западе очень популярна такая тема, что район выбирают в том числе по школам. Да, то есть что там если хорошая школа, то, соответственно, вокруг резко подскакивает цена недвиги, потому что все хотят вот жить в этом районе и быть приписанным к этой школе. Здесь есть такое? И вообще как вот можно там школа, садик, как можно туда попасть? Это по принципу района или по-другому как-то?
Если честно, я не слышал такого, чтобы цена формировалась от школы. Тут скорее идет как бы комплекс. В целом говорят, что это хороший район, то есть школа там должна быть более-менее нормальной, потому что там более, не знаю, интеллигентные люди живут в этом районе, то есть, соответственно, более интеллигентные дети учатся в этой школе. Взаимосвязаны, нету следствия конкретного, то, что это из-за этого. Вообще, в плане садиков и школ, садики тут с 3 лет государственные, при этом декретный отпуск 5 лет. А оплачиваемый декретный отпуск 3 месяца. Первые 3 месяца государство платит, потом уже с 3 месяцев есть частные садики, которые принимают детей с 3 месяцев. Если ты не хочешь отдавать, и у тебя есть деньги, ты можешь посидеть 5 лет. 5 лет за тобой держится место. Если ты через 5 лет не выходишь на работу, твое место, ну, в плане закона, спокойно определить. Соответственно, тут очень распространенное явление, то, что садики детей отдают от 3 месяцев до 5 лет, мы его тоже отдали 5 лет.
Это в частный получается, да?
Да, это частный садик, который стоит много денежек и очень прям больно. Мы платили, я платил где-то на $200 меньше, чем за квартиру, за садик месяц частный.
Ну, да, прилично.
И, да, неплохо бьет по карману. И, но зато после, когда, то есть после 3 лет, когда ребенок переходит в государственный садик, там больно $100 в месяц, что-то такое. Но при этом, опять же, государственный садик, если я не ошибаюсь, он работает то ли до 12, то ли до 2, то ли до 3. В любом случае, если вы работаете полный рабочий день у родителя, то приходится доплачивать, отдавать какую-то продленку. И, ну, то есть это тоже около 1000 шекелей в месяц.
Продленка, это получается, она в том же садике, просто за плату, или это нужно там забирать ребенка и куда-то его отвозить?
Это может быть в том же садике, это может быть в другом месте, но если это в другом месте, то обычно, ну, есть подвозка, которая организованно берет своих детей и что-то. Родителям не надо при этом присутствовать и оставлять работу ради этого.
С 3 лет, и получается, ты подаешь там заявку на садик, условно, когда там, обычно лучше когда?
Частный садик ты выбираешь сам, абсолютно не привязан к месту жительства. Выходишь туда и едешь. Садик государственный, там, да, ребенку исполняется 3 года, и следующее лето, следующий сентябрь, перед этим тебе приходит письмо, то, что надо прийти туда-туда, зарегистрировать, ну, записать ребенку, то, что ему надо будет место в государственном садике. И они распределяют уже в зависимости от места жительства по каким-то там несколько ближайших садиков, смотрят, куда лучше для них и туда. И...
Нет такого, как у нас, да, что нужно там в очередь вставать, наверное, с момента рождения ребенка и...
Нету. Ты, ну, вот между этими 2 и 3 годами тебе приходит письмо от Министерства образования, говорят, куда прийти и чего с собой принести, приходишь и записываешь. Я думаю, они уже знают примерное количество детей, которые пойдут в садик. Ребенок получает удостоверение личности еще в больнице после родов. У них все данные есть, сколько детей достигнет 3-летнего возраста в этом году.
Ну да, если там строго садик, строго с 3 лет, то, в общем-то, да, можно там предусмотреть. А вот садик рядом с твоим местом жительства, это, ну, условно, как это, там, соседний двор, соседний город, близко это как?
Это не соседний двор, только если тебе повезло. Ну, может быть, садик, это будет садик в твоем городе, но может быть так, что пешком, допустим, туда будет далековато идти. Более точно не могу сказать, потому что мой еще не ходит в такой садик.
Понятно. И садик, получается, до скольки лет?
Точно по годам я не знаю, когда тут до школы, если честно. Ну, как бы до школы. Заканчиваешь садик, идешь в школу. По-моему, с 6 здесь тоже. С 6, по-моему.
Да. Про школу тогда что можешь рассказать?
Я как бы только... Мои слова надо пропускать через фильтр. Я за что купил, зато продал. Школы в Израиле за очень малыми исключениями все ругают. Все, кто прошел советскую и там русскую школу. Ты детям дана абсолютная свобода. Хочешь учись, хочешь не учись. Никто тебя ничего не заставляет. Поэтому очень много детей, которые вообще не получают аттестат. И, допустим, у меня на прошлой работе был парень, который, сколько ему было, 23 года. Вот он, 23 года он взялся за ум, как говорила моя мама, и начал пересдавать школьные экзамены, чтобы получить аттестат, чтобы потом пойти учиться на институт. Не сказать, что это прям много, кто так делает, но и не так, чтобы это единичный случай, что дети на учебу и не получают аттестат. С одной стороны. С другой стороны, если хочешь учиться, то ты получишь хорошее образование, хороший уровень знаний, и есть, опять же, возвращаясь к той же армии, есть, это не подготовительный курс, но что-то типа того, и ты сдаешь экзамены перед армией, и на основании этого можешь попасть в хорошую часть, где тебя научат хорошей
профессии. И школа, сколько классов?
Ой, тут я затрудняюсь ответить, потому что тут классы нумеруются по буквам алфавита, а не по цифрам. Но тут тоже есть что-то типа 9 классов и 11. Я не знаю конкретную цифру, может быть это 8 и 10, не знаю. Но есть две ступени школы, где кончить обучение, либо продолжить на что-то такое, полуспециальность такую получить, начало продвижения в какой-то специальности. Ну, как вот 10-11 класс, только более специализированное, наверное, на что-то.
Насколько я знаю, там есть в качестве там вступительного экзамена в университет, есть какой-то очень такой комплексный тест, в зависимости от которого ты там можешь претендовать на те или иные, поступать на те или иные специальности. Знаешь что-нибудь про это?
Да, тест называется психометрия. Насколько я знаю, что-то типа тест IQ, только очень-очень-очень большой и очень-очень сложный. Проверяют все там язык, математика, еще что-то. Конкретно я не знаю, потому что я его не проходил. Я готовился к нему, но да, это такая очень сложная штука, которая очень на много влияет. Скажем так, как ЕГЭ в России, только к ЕГЭ один экзамен по всем предметам. И, соответственно, нету такого, что ты можешь сдать хорошо математику, а язык сдать плохо, и поэтому пойти на мехмата, а не. Тут как бы все вместе у тебя складывается в одну оценку, и в зависимости от этой оценки тебе уже дальше там идешь в институт, и институт может есть, допустим, один из самых крутых университетов Израиля, это Технион, Хайфе. Они могут тебе сказать просто, твоим баллом не приходи к нам. Это очень такая серьезная штука, которая намного влияет, если хочешь учиться в институте.
И, соответственно, у тебя есть какой-то балл по психометрии, и с этим баллом уже можешь претендовать на те или иные вузы, и в вузах те или иные специальности. Да? Никаких там вступительных экзаменов сдавать уже не надо.
Да, опять же, насколько я знаю, я это все не проходил, но насколько я знаю, это все так.
Вышка, она платная, бесплатная?
Вышка тут вся платная, и нету такого, как в России, по крайней мере, то, что без бумажки это какашка. Если кто-то идет учиться, он реально хочет учиться, и он реально хочет именно эту профессию учить. Очень мало людей идут учиться сразу после школы. Начнем с того, что после школы все идут в армию.
Ну да, да.
Но при этом ты можешь с армией заключить договор, что ты сначала идешь учишься, и армия тебе за это платит, полностью оплачивает твою учебу, а потом ты какой-то контракт с армией отрабатываешь, ты уже будешь получать зарплату в армии, но при этом сколько-то лет тебе надо будет там отработать.
Ты, получается, как контрактная служба, да, уже после вуза.
Да, при этом, в основном большая масса молодежи здесь заканчивает школу, идет в армию, потом едет, называется, не знаю, как это перевести по-нормально, едут в отпуск после армии на несколько месяцев куда-нибудь, либо там в Южную Америку, или в Таиланд, или в Индию, или еще куда-нибудь, потому что после того, как ты выходишь с армии, у тебя армия тебе дает неплохую такую заначку, которую она для тебя копила все 3 года. Ты этим можешь распоряжаться, либо ты можешь оплатить ей учебу, либо можешь просто забрать и поехать куда-то отдыхать, это уже зависит от человека. В основном все, кто идут учиться, 90% человек, это уже после армии, люди выходят уже там года 22 года, и уже примерно представляешь, что ты хочешь, что тебе нравится. Опять же, ты и без степени можешь нормально преуспеть в жизни, поэтому нет такого, что все должны идти учиться.
Там также двухступенчатый бакалавр-магистр?
Да, да, точно.
Это же 4,6, да?
Да, и к вопросу о моей вышке и вообще о репатриантах. Здесь можно подтвердить диплом, и, допустим, я закончу первую степень какой-то специальности, я могу здесь продолжить эту специальность, учиться на вторую степень. Если подтверждаю диплом, я могу продолжить на вторую степень.
С подтверждением диплома там какие-то, признают российский диплом, целом, или опять же, не всех, не у всех?
Может быть, что и не у всех, я точно не знаю. Я, если честно, свой не подтверждал, потому что я учился на специальности инженер-технолог, и это не прям то, что я хотел бы делать в своей жизни. И, ну, допустим, моя жена подтверждала, и у нее как бы не было проблем. Ну, то есть, я думаю, если государственный вуз, то они подтверждают. Если, может быть, какой-то частный, могут быть вопросы. И в плане подтверждения тоже есть два разных органа, которые это делают. Один — это в плане продолжения учебы, второй — в плане работы. Я, когда учился, еще не было этой системы бакалавра и магистра, я учился 5 лет, и мне сказали, в плане учебы, если бы я подавал на подтверждение, мне бы засчитали первую степень только, а в плане работы, из-за того, что это инженерная специальность, мне бы сказали, в плане работы я мог бы считался бы как магистр.
Вышка вообще сама по себе дает какой-то там, не знаю, буст к зарплате, к должности, там что-нибудь такое?
Я бы не сказал, что есть прямая корреляция. Проще найти работу, потому что, ну, скажем, по крайней мере, вуз, в котором я учился в России, да, то он у меня есть в резюме, не дает мне, в принципе, ничего, кроме того, что я прохожу HR, потому что у меня есть вышка. Здесь, как бы, если ты закончил, то 90% случаев у тебя есть знания, что ты учился, и как бы неплохие знания, потому что высшее образование тут очень на неплохом уровне, нет такого, то, что, знаешь, все приходят, все лишь бы списывают, или там взятки дают за экзамен.
Ну, опять же, да, если вышка бесплатная и дорогая, то смысла нет туда идти за просто так.
Ну да, вышка считается, как бы, в твоем резюме, ну, проще найти работу, и много кто пишет. Не пишут требуется, пишут приветствуют, дается приоритет для тех, кто с вышкой. В плане зарплаты, по-моему, есть что-то там официальное, после того, как ты заканчиваешь вуз, то первые, то ли первый год, то ли первые 3 года у тебя меньше налогов снимают. Это со стороны государства. В плане зарплаты я не думаю, что человек с теми же знаниями с вышкой и без, я не думаю, что он будет получать другие деньги. По крайней мере, по-моему, по опыту моих знакомых.
Про учебу есть еще что сказать? Или дальше идем?
По большому счету, наверное, особо нечего, кроме того, что здесь, ну, из-за того, что люди как бы уже более старшие идут учиться, очень распространено, что люди работают и учатся, когда, допустим, ищут. Близкое мне то, что я видел, когда ищут НОК. НОК считается это позиция для студентов. Это очень распространено, и как бы в резюме пишут то, что ты студент, и, да, и в требованиях на работу тоже могут написать то, что позиция подходит для студентов.
А из-за чего такое?
Ну, я, честно говоря, не знаю. Это, в принципе, логично. То, что твоя позиция не подразумевает то, что ты... Подразумевает то, что ты пришел, отработал и ушел, и как бы у тебя приоритет твой — это учеба просто. И пришел, отсидел свою смену и ушел. С другой стороны, есть позиции студентов для программистов, по крайней мере, я видел несколько. Ну, то есть это не такое прям редкое явление, что... И я видел и Intel, и Google, и Facebook пишут, что требуется студент какой-то специальности с такими-то минимальными знаниями на, ну, какой-то интернатуры или что-то. Понятно, что платить ему будут копейки, но опыт ты получишь неплохой. И при этом ты как бы студент, я не знаю, второго курса.
Ну, это получается как стажировки, да? У нас есть, что там компании там крупные набирают студентов на лето, на пару месяцев просто на стажировку.
Ну, если честно, я не знаю. Как бы это были такие позиции на LinkedIn, так что я не уверен, что это именно стажировка, и что там вообще ничего не платят. Но может быть, что да, может быть, что нет. По крайней мере, одну позицию я видел, что было написано именно это интерн на лето. В остальных не было такого написано. В моей компании, где я сейчас работаю, здесь, допустим, тоже у меня в соседнем отделе программистов есть парень, который устроился сюда, когда он был на втором курсе, то есть второй год учился, и вот он сейчас заканчивает в этом году учебу, и он не работает, то есть он работает по часовую, получает по часовую зарплату, а не ставку, но при этом как бы он, опыт у него офигенный для студента. Ну и я думаю, зарплата неплохая.
А вот мы вернемся к климату, да, ты говорил, что зимы у вас достаточно мягкие, и летом там кондиционеры везде и всюду. Что есть мягкая зима? Ну, я знаю, что там летом очень-очень жарко, а вот мягкая зима — это что?
Мягкая зима — это плохая штука.
Это плохое лето?
В плане температуры, скажем, температура очень редко опускается минус, ниже, чем плюс 5 градусов. Это такой средний минимум зимы. Понятно, что, допустим, Иерусалим, который находится в горах, там иногда и снег идет, но в основном плюс 5 градусов — это температура зимой. Но из-за того, что нет центрального отопления, очень противная зима. То есть дома ты постоянно ходишь одетый, потому что не хочешь включать кондиционер и накручивать электричество, платить за это деньги. Поэтому ты просто ходишь одетый по дому, и очень противно из-за этого вставать утром. Утром холод. Вы где-то, наверное, зима тут, она, конечно, короткая, но при этом где-то, наверное, месяц идет дождь, не переставая. Ну, как не переставая, не так, как в Таиланде в каком-нибудь там сезон дождей, но тоже там несколько, какой-то промежуток времени постоянно идет дождь, что тоже не сильно веселая вещь.
Ну, слушай, почти как в Питере, все нормально.
Ну да, может быть. А летом как бы жарища бешеная, прям вообще на улицу неохота выходить. И где-то 3 месяца такая вот прям очень-очень жарко. А, и где-то по 2 месяца с двух сторон от этого периода, когда такая приятная температура.
По климату, значит, летом у вас жара.
Летом жара, зимой холодно.
Ну, а есть такое, что там, не знаю, люди местные там стараются куда-нибудь на время самое жаркое там свалить? Или все исторически претерпят?
Люди, которые здесь, может, родились и выросли, им это как-то не так воспринимают. Потому что люди там, пляж постоянно полный, да, мне как бы из дома выйти страшно, а им нормально на пляже. Это может быть для меня такая бешеная жара, а тем, кто здесь вырос, то как нормально.
Давай, наверное, вот вместе с климатом, а по продуктам, наверное, да, что свое, что привозное, с чем плохо, с чем хорошо.
Первое, что тут не такое вкусное, как у нас, это хлеб. Он дорогой и невкусный, за исключением более дорогого хлеба, который там. В магазине хлеб вот прям невкусный. Ну, это, опять же, мое личное мнение. У нас рядом с домом, где я сейчас живу, есть небольшая пекарня. Мы покупаем там, он немного дороже, но он как бы хотя бы более-менее напоминает черную краюху хлеба, сильно покупал. Кроме этого, огурцы и помидоры здесь тоже невкусные. Они как бы есть, кажется, круглый год, но они не такие вкусные, как у нас. Кроме этого, как бы по еде плюс-минус то же самое, что и в России, кроме того, что фрукты здесь есть круглый год. Меняется в зависимости от сезона, какие именно, но тем не менее. И они не такие, ну, можно себе позволить даже при минимальной зарплате менять рацион, но при этом я на что-то вкусненькое.
С овощами понятно, а если там, не знаю, какое-нибудь мясо, вот это вот все, оно как, дороже, дешевле?
Я так затрудняюсь сказать. Я, если честно, не сильно помню цены в России на мясо. В плане с точки зрения среднего обывателя, то есть до того, как я работал в IT, когда у меня была зарплата близкая к минимуму, скажем так, все равно, ну, не так уж прям, что дорого. Ну, ты можешь себе купить там раз в неделю мясо.
Ну, сколько, допустим, там стоит та же говядина?
Зависит, понятно, от какой части, но хороший кусок, я не сильно разбираюсь, какой хороший в какой части коровы, но, ну, где-то будет около 100 шекелей до килограмма.
А 100 шекелей это сколько в долларах?
Это что-то около 30.
Ага.
Чуть-чуть меньше. Доллар сейчас 3,6, если я не ошибаюсь.
В принципе, за, допустим, под стейк это вполне себе, то есть у нас в России примерно.
Ну да, да.
Так же и будет. Свинины, как я понимаю, там нет, да? Или есть?
Есть, но свинина тоже, ну, это очень индивидуально, но тоже не такая вкусная, как в России. Я не знаю, чем ее тут кормят и где ее выращивают вообще, но не такая вкусная. Но есть как бы есть русские магазины, которые такие прям вот, можно и семечки купить, и хрен, и что хочешь. И там как бы все продается. Тут есть еще в плане еды есть такая штука, которая называется кашрут, которая там...
Да, вот хотел тебя спросить, насколько это влияет на условно обычный ассортимент в магазинах?
Очень сильно влияет. Тут есть магазины, которые кошерные. То есть магазины кошерные, если в нем продают свинину, то религиозный человек вообще не может. Поэтому есть большинство магазинов, которые вот именно израильские сети, они кошерные, и там нету такого изобилия товаров. И есть несколько сетей, которые все их называют русскими, потому что они не кошерные, потому что там продается свинина. Там как бы можно купить что угодно, и все не кошерные товары тоже. Но вообще это очень, ну, значительно так влияет. Я не знаю, про религию давай попозже чуть поговорим. Это такая отдельная тема, которая очень сильно влияет на жизнь в стране. Но в плане еды, опять же, если идешь в ресторан, тоже есть рестораны кошерные, есть некошерные. Тут уже пропорции не такие, что... Ну, то есть в супермаркете есть около 5 сетей некошерных, которые, ну, такие гигантские сети по всей стране, и 2 или 3 кошерные, которые уже поменьше, то есть у них меньше магазинов. В плане ресторанов тут проще, есть очень много некошерных ресторанов, ну, и нормально тут покушать можно. В плане цен, вот если на цены на продукты плюс-минус недорогие для людей, то куда-то сходить, это уже может быть ощутимо. Когда я работал на заводе после армии, мы не могли себе позволить больше, не знаю, чем раз в месяц куда-то выйти с друзьями посидеть хорошенечко.
Ты говоришь, выйти посидеть, это какой-то там, не знаю, паб, ресторанчик, что вот есть посидеть?
Скажем, какой-нибудь паб, я не знаю, пиво в пабе будет стоить, ну, если это хороший паб, наверное, в районе 7-8 долларов, что-то покушать уже дороже, естественно. Ну, все очень зависит. Вот в этом сегменте цены очень варьируются от того, какой город и какое место. В Тель-Авиве, я думаю, даже в самом плохом пабе будет дороже, чем... Не в Тель-Авиве, в неплохом пабе, ну и так далее. Можно от самого дешевого варианта, что зайти там, я не знаю, попить пиво и заказать какую-то картошку фри, это будет там стоить около 50 шекелей, и до, если заказывать что-то там в хорошем месте, что-то покушать, там можно на человека оставить там 150-200 шекелей.
Понятно. А с остальным, то есть не продуктами, там как дела обстоят?
Я тебе скажу, вот по общему впечатлению в плане уровня жизни, цены не сильно дороже, чем, допустим, в России или где-то в другом месте. Ну, то есть тут все эти такие продукты, как компьютер, телевизор и так далее. Но плюс-минус все стоит так же. Очень большую часть зарплаты съедает аренда жилья. И если есть садик там, то это. При том, что вот, когда я после армии я работал на заводе, у меня жена тоже работала в магазине. Мы получали в процентном соотношении, если я сравню со своими друзьями с Россией, мы получали раза в 4 больше, но при этом позволить мы себе могли то же самое, что и они. Не могли позволить себе больше, чем они себе позволяли. Именно из-за того, что очень много денег съедает аренда жилья. Ну, вообще здесь услуги очень дорогие. В общем, впечатление об уровне жизни. У меня не остается много денег после того, как я все свои расходы там, плачу, налоги и так далее и тому подобное. Но при этом это немного денег. Ну, то есть я все равно могу и пойти себе купить телефон с одной зарплатой и не расписывать это на платежи. То есть, ну, вот с того, что у меня остается. Я не знаю, точно я донес свою мысль или нет.
Про телефон давай вот немножко про связь поговорим. Интернет, мобильная связь — это хорошо, плохо, дешево, дорого?
И мобильная связь хорошая. В последнее время стала дешевой. Тут, когда я репатриировался, было три, как большая тройка в России, так то же самое здесь было, что они договаривались, устанавливали цены, потом правительство разрешило еще несколько игрокам зайти в этот рынок, как бы цены прям раза в 3 упали. То есть сейчас я плачу что-то около $10 в месяц за мобильную связь безлимитную, плюс интернет, там сколько-то гигабайт, после этого скорость падает, но в принципе этого хватает. Интернет обычный, домашний, здесь плохой. Во-первых, это практически везде до сих пор ADSL, только в новых домах сейчас начинают проводить, ну, зато в новых домах сразу начинают проводить оптику, что радует.
Там PON какой-нибудь?
Если честно, я не знаю, как они там это все делают, но, допустим, вот у меня сейчас дома 40, во-первых, это ADSL, да, это 40 на 3, и за всю эту штуку я плачу что-то около $40.
Ну да, дороговато.
Чуть меньше, ну, 35, да. Ну, то есть несопоставимо с тем, сколько я платил в России и сколько я получал там. В этом плане, да.
Насколько там он стабильный или там как чувствуется, что чувствуется ли удаленность там, допустим, от той же Европы и так далее?
Ну вот, во-первых, да, удаленность чувствуется, потому что весь интернет выходит через Европу, ну практически весь, да, ну кроме того, что идет в Азию. Какие-то игрушки поиграть и так далее, и те же и танки, и не танки, и все остальное. У тебя пинг стабильный 60+, потому что 60 это дойти до Европы. И, ну, чувствуется, как это стриминг и игрушки от этого страдают, конечно. Кроме этого, опять же, там, я не знаю, что-то заказать с Амазона, не все продавцы отправляют в Израиль.
А пошлина у вас есть на ввоз из-за рубежа?
Пошлина есть. По-моему, если посылка превышает стоимость 60 долларов, не ошибаюсь. Ну, точную цифру не помню, но в этом плане что, в Амазоне отлично, прям они тебе все считают и показывают, сколько у тебя прям, сколько у тебя будет налога, сколько стоит сама покупка, сколько доставка и сколько у тебя налог в государстве. То есть ты сразу же Амазону платишь, они сразу же это все. Прям молодцы, спасибо.
А со всяких там eBay'ев, AliExpress'ов тоже как на как получается, да?
Наверное, да. Я вообще ни оттуда сам не заказываю, но AliExpress, по-моему, без проблем сюда шлю. Ну, eBay, наверное, тоже будет зависеть от
продукта. Есть сервисы, там, не знаю, типа нашего Shipito, ну, в смысле, что доставка, там, заказываешь на какой-нибудь склад, тебе потом посылку формируют и одной большой посылкой присылают. Распространено такое или не надо?
Ты имеешь в виду, если ты что-то заказываешь, допустим, с Амазона, и они получают...
Да, ты там посреднику, грубо говоря, отправляешь с Амазона, указываешь в Амазоне доставку на склад посредника, а посредник там уже формирует одну большую посылку, отправляет тебе.
Я точно не скажу. Может быть, есть что-то такое. Я знаю, есть какой-то популярный сайт, и что-то связанное именно то, что ты через них делаешь заказ на Амазон. Я не знаю, что точно они дают, какой сервис, но что-то такое есть. Может быть, что один из сервисов, то, что ты говоришь, что забирают кучу всего.
В целом, проблема обычно не составляет купить что-нибудь там на том же Амазоне и так далее.
Единственная проблема, что большой процент адресов не отправляют в Израиль. Хочешь чехол для телефона заказать, тебе надо будет пройти несколько, чтобы найти того, кто отправит.
То есть все-таки значительная часть не отправляет, да, получается?
Да, это такая больная точка.
Локально что-нибудь есть у вас сейчас там какие-то площадки, ну, локальные маркеты?
Таких больших нету, ну, конечно, есть. Смотря что ты хочешь, естественно, но в принципе, по большому счету, все, что хочешь, можешь купить здесь. Почему конкретно я не покупаю здесь, а покупаю на Амазоне, ну, тоже это не всегда, естественно. Просто на Амазоне выбор больше. Деньги, в принципе, с доставкой ты заплатишь те же самые, что ты бы и здесь заплатил, но ты можешь там выбрать то, что ты хочешь. Тут у тебя может быть ограничено.
По ценнику оно, в принципе, не очень сильно отличается, да?
Да. Доставка и налог на ввоз убивают всю прелесть доставок из-за границы. Мы, допустим, жене покупали компьютер и сравнивали цены здесь и в Америке. С доставкой и налогом выходило плюс-минус то же самое.
Есть еще вот такая, не знаю, для кого гадкая, для кого замечательная штука, называется банки. И, насколько я знаю, в Израиле с банками не так, чтобы все прям совсем хорошо. Можешь вот со стороны обывателя рассказать, как это, что это значит взаимодействовать с израильским банком?
Я не скажу, что у меня есть какой-то негативный опыт с израильскими банками. В плане обывателя, который не ворочает миллионами, наоборот, все очень так и удобно и красиво. Есть аппликация, в которой ты практически все операции можешь сделать, которые ты можешь сделать и по телефону, и идя в свое отделение. Единственное, что я сталкивался, когда я хотел снять значительную сумму денег, меня бы в банке спросили, а куда мне это надо? Если у меня нету ответа нормального, или же если им это не понравится, то они могут не дать, хотя деньги это мои. Я могу сказать, вот приходи и снимай 10 дней по 2 тысячи, а 20 тысяч мы тебе сразу не дадим. Это что-то там связано, какое-то постановление правительства с тем, что отмывают деньги и так далее и тому подобное. Здесь, ну, очень так любят мимо кассы пропускать деньги, и кто только может. Скорее всего, это связано с этим, а кроме этого, никаких негативных историй у меня про банки нет.
То есть я просто к тому, что в Израиле не 100-500 банков, как в России, и сервис, наверное, не так, чтобы сильно развит, по крайней мере, еще недавно был. Там же, по-моему, всего несколько банков, да, всего лишь?
Здесь есть 3 больших банка и еще горстка маленьких, но, может быть, именно недавно это было по-другому, но сейчас у меня практически нету интеракции с банковскими работниками, я все делаю через аппликацию. Может быть, поэтому как бы я этого не чувствую.
У тебя там есть, ну, хотя если ты в 2012 году уехал, то, наверное, у тебя не особо опыта. Ну, я имею в виду сравнить качество приложений, качество обслуживания в интернет-банка в Израиле, в России.
Ну да, нет. Я в России в банке не так, чтобы много ходил.
В целом, интернет-банки есть, все, в принципе, тебя устраивает, да?
Ну да. Самое удобное, что у них есть сканер отпечатка пальца. Они твою аутентификацию телефонную принимают. Пароль не надо вводить, я так рад, когда они тут были.
А картами платить можно спокойно или любят наличность?
Наличность тоже любят. Картами ты можешь платить везде, где хочешь. Вообще здесь немного американизированная система, насколько я понимаю, но такая с израильским уклоном, так скажем. И если ты хочешь здесь взять кредит, тебе его дадут абсолютно без проблем. Как ты его будешь возвращать, это твои проблемы, и они с тебя его точно получат как-нибудь, но при этом, естественно, зависит от суммы кредита, но если ты хочешь, я не знаю, пойти там взять $5000 в кредит, никто тебе ничего спрашивать не будет, никто тебе не будет никакие справки смотреть, тебе просто дадут кредит, иди гуляй. С кредитными картами тоже очень любят, если банк видит, что у тебя есть постоянная зарплата, даже она не обязана быть большой. Если он видит, что у тебя есть постоянная зарплата, у тебя счет не уходит в минус, а здесь можно счет банка ввести в минус, то тебе могут увеличить размер суммы, которую ты можешь взять по кредитной карте, кредит тоже до $5000. И это как бы вполне распространенная вещь. Я просто ассоциирую это с Россией, ну я просто слышал не один и не два раза, то, что приходишь брать кредит, тебе надо там поручить или еще что-то. Тут на такие суммы вообще никто ничего не парится про это. При этом такое ощущение, что вся страна живет в долг. Постоянно у всех постоянно долг на карте, и много у кого. Реально много людей, у которых на счету в банке минус, то есть они должны банку, и они как бы при этом живут, и, я не знаю, летают отдыхать, и всех это устраивает. Это как бы немного так, ну, по крайней мере, меня это немного шокирует и напрягает, но вот такая особенность тут есть. Да.
Кстати, если мы про кредиты вспомнили, насчет ипотеки, что там, как? Легко, сложно взять?
Насчет ипотеки взять легко, если у тебя есть, чтобы тебе дали ипотеку в банке, тебе на 30% от суммы, при том, что квартира здесь стоит очень дорого, по крайней мере для меня, сопоставимо с Москвой, наверное. И, скажем так, где-то на периферии, 100 километров от Тель-Авива, это считается уже периферия. Чтобы купить квартиру в большом городе в Хайфе, квартира там, не знаю, 3 комнаты будет стоить, в зависимости от района, от 1 000 000 и до 3, наверное.
Неплохо так.
В шекере, да. В Тель-Авиве, соответственно, там меньше 2, наверное, вообще ничего не найдешь. Если ты квартиру покупаешь, допустим, 1.5 миллиона, то тебе надо прийти в банк с тем, что у тебя уже есть 500. Без этого тебе банк не даст ипотеку. Соответственно, накопить такую сумму — это очень, по крайней мере, для репатрианта, челлендж, так скажем. Но при этом вот недавно тут один из политиков продвинул программу с помощью с жильем для молодых семей, у которых не было никогда квартир. Ну, не вдаваясь в подробности, можно при каких-то условиях, если ты подходишь, проводит розыгрыш, ну, лотерею. Есть какой-то проект, который включает в себя там 200 квартир, 4 дома, 200 квартир, и проводится лотерея всех, кто хочет купить в этом проекте квартиру. Если ты выигрываешь и тебя все устраивает, то из-за условий вот этой соцпрограммы государственной ты можешь взять квартиру, имея при этом только 10%. Во-первых, сама сумма меньше, потому что государство тебе делает скидку. Во-вторых, тебе надо меньше денег. Это единственный шанс обозримый для тех, у кого нет такой суммы, купить какую-то квартиру. Это такая реальная штука. Я вот сам в ней поучаствовал и даже купил квартиру, которая еще будет строиться сколько. Но, тем не менее, без этой программы у меня бы шанса не было. По крайней мере, ближайшие там, лет 5-10.
А так вообще, по ощущениям, по знакомым, все снимают или все все-таки стараются все-таки как-то вот за что-нибудь зацепиться и все-таки купить свое?
Зависит. Во-первых, не у многих моих знакомых есть возможность, даже если они хотят. Это еще очень зависит, во-первых, от того, когда люди приехали. У меня есть знакомые, которые приехали в 90-х. Они еще были, естественно, маленькие, но тем не менее. И у них родители купили квартиру. И тогда цены были абсолютно другие. Они тогда могли себе позволить купить квартиру, ну, работая также на какой-то такой неквалифицированной работе. И сейчас эта квартира стоит раза в 4 дороже, чем они ее когда-то купили. А так, чтобы вот кто-то из недавно приехавших репатриантов купил квартиру и заработал на нее здесь, у меня есть несколько примеров, которые работают в IT-сфере и получают очень неплохие деньги, они могут себе позволить. Но это такие единичные случаи из моего окружения, так скажем.
Давай тогда, наверное, дальше? Или есть еще что-то про квартиру, про рынок жилья сказать?
Особо-то нечего. Рынок жилья очень такой... Вся страна говорит, что это надутый пузырь, что он когда-то лопнет, но при этом что-то он не лопается. Все как ждут-ждут, но что-то как-то оно не происходит. Ну, вот как-то так, да.
Давай тогда пойдем немножко дальше. Вот про менталитет, религию и так далее. Насколько вообще израильтяне отличаются от русских, или там мешанина, вот там какой-то плавильный котел и так далее. Вот про это.
Ну, давай. Сильно отличаются. Менталитет отличается, он такой более южный. Я как бы из средней полосы России, да, под Казанью жил. Я не сильно знаком с этим южным менталитетом был до того, как сюда приехал. Но тут вот прям есть очень похожие черты на те, которые, по крайней мере, по рассказам я слышу, что там ближе на югах России, там, после этого пространства. Здесь, во-первых, общество, ну, поставим пока в сторону религию, общество. Не то, чтобы оно на самом деле разделено, но люди себя относят к двум категориям. Есть, называют это ашкеназы и сефарды. Ашкеназы — это евреи, которые сделали репатриацию, которые жили в Европе. А сефарды — это откуда-то там, из Марокко, или такая стигма, есть стереотип, что ашкеназы, они образованные, у них есть деньги, они на хороших работах работают, а сефарды, они как и южане, у них темнее кожа, у них нет образования, работают на всяких физических работах и так далее. Ну и такое вот противостояние есть. Оно не то чтобы прям реальное, не то, что тебе кто-то будет кричать, да, в лицо, а вот ты ашкеназ, иди нафиг, но вот такой стереотип есть. Та часть, которая более южная, видно, что такой южный менталитет, они очень много в обращениях используют братан, ну, естественно, на иврите. Прям очень много, и все говорят это друг другу в Израиле. Я даже видел в армии одного парня, который отцу говорил братан. Но это было прям из ряда вон.
Ну, а-ля там, знаешь, бро, не бро.
Ну да, именно так. Они очень громко разговаривают. Для меня это поначалу я не сильно понимал, что все орут друг на друга, но оказалось, что это просто как бы такая манера общения. При этом мне как-то сложно это рассказать. Живой пример, который я видел, два чувака орали друг на друга. Не знаю, один там, по-моему, приехал разгружать что-то, второй заказчик, соответственно. Они вот прям орали друг на друга, ну, видимо, из-за цены, я тогда еще плохо еврей знал, видимо, из-за цены. А потом договорились, как бы пожали руку и разошлись абсолютно без негативных эмоций друг к другу. По крайней мере, мне это было очень сложно принять. Все на эмоциях общаются, а на самом деле нету... Если на тебя кто-то орет, не значит, что он тебе прям плохо к тебе относится.
По-моему, это на арабов еще похоже, что вот они же там довольно громко разговаривают и тоже там очень яростно торгуются, а потом, когда торг закончили, по рукам ударили, и все, в принципе, все разошлись и нормально, мирно.
Вот это именно оно, только, не только про арабов, а вообще, видимо, про весь этот регион. Мне было немного сложно принять это, сейчас я как бы уже с этим нормально. Что-то я просто не пропускаю, просто игнорирую. К чему-то я привык, что-то я принял и сам перенял. Но было сложновато понемногу поначалу. В плане религии это очень такая больная штука, по крайней мере для меня и еще для половины Израиля. Тут на последних выборах тоже правящая партия включает в себя довольно-таки значительную часть религиозных людей. У них есть право голоса. И это довольно-таки сильно влияет на всю жизнь страны, допустим, когда Здесь вообще в Израиле есть две основные трассы, которые идут с юга на север, и на них постоянно пробки. Плюсом к этому есть поезд, который тоже идет с юга на север, и как бы и поезд, и трассы, они постоянно загружены. И если где-то на какой-то трассе случается авария, то люди серьезно встают так это в пробочках. И, соответственно, когда не работает поезд, поезд очень много людей перевозит, то концентрация пробок очень увеличивает. И при этом, когда РЖД местные хотели проводить какие-то ремонтные работы на станциях, они хотели это делать в шаббат, что по религии нельзя, то были протесты и так далее. И где-то это им удалось тогда, где-то не удалось. Это перенесли на рабочий день. Соответственно, это влияет на всех людей, которые едут на работу в этот день. Такие штуки, там они пытаются продавить законы, чтобы нельзя было торговать в шаббат магазинам и так далее и тому подобное. Можно по-разному к этому относиться. Я лично отношусь негативно очень. Есть такая штука, и она влияет на жизнь и тех, кто не хочет быть с этим связан. С одной стороны. С другой стороны, не то, что прям тут невозможно жить, и все запрещают, и если ты не ходишь в кипе, то тебя кидают помидорами. Нет. Очень много моих коллег, которые здесь родились и выросли, разделяют мою точку зрения и нормально при этом живут. Это такая вторая часть специфика региона. Ну и третья специфика региона — воют сирены, и приходится бежать в бомбоубежище.
Да, Клиппер, когда было интервью, говорил о том, что он свалил от всего этого, потому что ему надоело бегать сирены по бомбоубежищам. А это реально проблема? Это зависит от региона или как с этим жить?
Это немного зависит от того, где ты живешь, потому что стрелять могут либо с юга, либо с севера. Если ты живешь в центре, то до недавнего времени было не страшно. И с недавнего времени появились ракеты, которые до сюда летают тоже. Есть железный купол, который их останавливает. Скажем так, пока у меня не было ребенка, мне было довольно-таки пофиг на всю эту фигню. Я куда ни вставал, никуда не бежал. С тех пор, как появился ребенок, то я пересмотрел свое отношение к этой теме. И все это мне начало раздражать меня. Это такая данность, с которой надо жить, с которой надо примириться, если приходится здесь жить.
Ты смирился, или раз ты квартиру покупил, то, наверное, в принципе, ты просто принял это как данность, или это все-таки может повлиять на то, что ты куда-нибудь потом из Израиля переедешь?
Если бы я мог изначально поехать не в Израиль, а куда-то в другое место, то я бы поехал. Сейчас, с тем, что я жил здесь, я бы поехал в какое-то другое место. Все, что Клиппер говорил, я с ним полностью согласен. При этом пока да. Пока что я здесь, и я бы не сказал, что невозможно здесь жить, и что это каждый день это происходит. Нет, это в последнее время все так это более-менее затишень, хотя недавно тут у нас уже сирены выли. Но, тем не менее, можно с этим жить. Люди просто ходят по бомбоубежищу и нормально.
Там же, я так понимаю, арабов тоже много живет, именно в самом Израиле. Там считается, что с ними лучше дел не иметь или наоборот?
Мне кажется, это все очень индивидуально. На прошлой работе у меня араб был начальник, на этой работе у меня в команде был араб до недавнего времени. Это все так очень индивидуально с двух сторон. И зависит и от того, какой араб, и зависит от того, кто на него смотрит. Есть люди, которые вообще у них, надо их всех скинуть в море, а есть те, которые наоборот. Причем тут конкретно этот человек, если там кто-то в Газе стреляет ракеты. Очень так это индивидуально все. Как бы да, и арабов есть много, есть тоже районы арабские, которые, кстати, считаются плохими районами, и лучше там не жить. В плане цены там дешевле и съем, и сами квартиры дешевле. Как-то вот так, да. Есть на севере очень много поселений арабских. Есть арабы, которые служат в израильской армии. Поэтому все очень зависит. Вот.
Опять же, что про арабов, что про евреев, да, есть куча всяких там, не знаю, мифов, не мифов о том, что они жадные, хотят тебя обмануть, нагреть на деньги и вот это вот все. Это правда, неправда?
Самых жадных людей, которых я здесь видел и которые хотят тебя нагреть, это выходцы из постсоветского пространства.
Это на тему, да, что мы русские друг друга не обманываем?
Да, да, именно на эту тему. И была такая передача по телевизору, когда снимали, вызывали разных, не знаю, там, сантехника или того, кто будет чинить кондиционер. И вся квартира в камерах, и заранее говорит, делают какую-то незначительную поломку, вплоть до того, что вилку из розетки вытащили, смотрят, как люди себя поведут. Там, да, было, я не знаю, какой процент, но кто-то берет деньги, а кто-то просто говорит, что вот у вас, типа, не за что тут деньги брать. Зависит, опять же, зависит, но, допустим, это очень относится к автомастерским. С автомастерским я знаю, вот у меня есть один сервис, куда я езжу, я знаю, что меня там не обманут. Если я еду в другой сервис, я изначально предполагаю, что меня там обманут. Это как бы есть, но я не знаю, насколько это отличается в России. Не думаю, что сильно.
Да, в общем-то, не так, чтобы это сильно по-другому выглядело.
Я когда только сюда приехал, для меня немножечко было шоком. Ну, видимо, это именно из-за климата, из-за региона. Я изначально работал со своим братом, занимается алюминием, стеклами, окнами и так далее и тому подобное. И любая квартира, куда мы приходили, всегда тебе предлагают воду или колу, или еще что-то тебе попить. И как бы, ну, люди довольно-таки радушные. Для меня это немного было шоком. При всем при этом, когда дело доходит до оплаты, они уже, это то, что мы с тобой говорили, то есть у арабов, это что я своими глазами видел, то, что они могут орать, торговаться, и при этом все равно к тебе хорошо относиться.
Не потому, что они как-то тебя не любят, да, вот просто потому что хотят поторговаться.
Я не знаю, откуда это. Может быть, это именно из-за того, что хотят поторговаться, может, это и правда жадные, но вот как-то так оно,
да. Много репатриантов. Я так понимаю, что там своего рода получается такой мультикультурализм, да, потому что, несмотря на то, что все там с еврейскими корнями, но все же свое привозят, и получается, наверное, что там такая мешанина, нет?
Да, да. Тут очень много культур, и поэтому кухня очень разнообразная и вкусная. Все что-то свое привносят. Те же эфиопы, у них свадьбы принято делать в шаббат, хотя по религии это нельзя, и они вроде как бы и религиозны. У всех какие-то свои особенности, которые они сюда привозят. В принципе, это все очень прикольно скомпоновалось со временем. Ну и в плане репатриации конкретно из постсоветского пространства, из России, с небольшими условностями здесь можно вообще абсолютно не знать иврит и знать только русский и нормально жить. Есть города, которые считаются русскими, где у тебя и вывески на русском, все на русском говорят, и доктора, и продавцы, и таксисты, и так далее.
И как они уезжали?
Ну да, иногда доходит до того, что прям как будто вот взяли 90-е годы, законсервировали и принесли сюда, и все. И вот оно так и осталось. Там люди, женщины в леопардовых халатах и так далее.
Я что-то подобное про Брайтон-Бич слышал.
Очень похоже, да.
Продолжая тему менталитета, я так понимаю, там в шаббат не работает вообще ничего, скорее всего, да?
Практически. Автобусы и вообще общественный транспорт не работает. Магазины, за редким исключением, которые не считаются кошерными, не работают. Бары, рестораны работают, соответственно. Всякие кинотеатры и торговые центры частично. Где-то половина работает, половина не работает. Мне это было тоже тяжеловато принять в России, я не знаю, Новый год, какой-нибудь любой другой праздник, ты привык, что идешь в магазин, не знаю, что ты хочешь себе пить. А здесь праздник, а ничего не работает, потому что праздник у всех, продавцы тоже дома сидят.
И это, наверное, же еще от города зависит. Ну, вот я тоже сколько там читал путевые заметки и самих израильтян, и тех, кто в Израиль приезжает, что там бывает так, что в каком-то городе вообще ничего не работает, и приходится там ехать в какую-то арабскую лавочку за 20-30 километров в соседний город, и там продуктами закупаться, условно.
Есть такое Тель-Авив, если я не ошибаюсь, даже ночью, ну, и автобус в шаббат ходит, ну, и, соответственно, больше всего открыто. Да, есть такое. Это очень зависит от места. Есть города, которые считаются религиозными, где практически 90 с чем-то процентов населения религиозное, соответственно, там нихрена не будет. С другой стороны, мой брат репатриировался в 2000 году, по-моему, ну, что-то там в этом роде, плюс-минус. Он говорит, что когда он репатриировался в этом городе, там, я не знаю, по-моему, один киоск на весь город работал в шаббат. А сейчас более удобно все стало.
Даже несмотря на вот это вот религиозное лобби, которое там у вас есть в правительстве и так далее, да, то есть все равно...
Да, как бы лобби-то оно вот последние несколько лет. До этого не было такого сильного давления, и как-то оно все параллельно развивалось. Я не знаю, да, меня тут особо... Меня тут не было, и не знаю, как оно развивалось без конфликтов или с конфликтами, но тем не менее.
По-моему, почти обо всем поговорили. Про машину ты уже говорил, да, я так понимаю, там без машины тоже делать нечего особо.
Ну, соответственно, если у тебя транспорт не ходит по шаббат, и ты куда-то хочешь выехать, то да, тебе нужна машина. Ну и кроме этого тоже.
Ну вот если ты говоришь, что ездишь в соседний город там, на работу, условно, да, то, наверное, не на автобусе.
Ну да, машина здесь практически у всех. Здесь очень можно дешево купить какую-нибудь БУ, старую машину. Во-первых, машины живут дольше из-за того, что здесь нет такой зимы, да, со снегом и так далее. Свободно можно увидеть машины ездят там еще и 90 какого-то года, 1000-х годов. Очень много машин на дороге.
Зато ездит.
Первую машину я купил вообще какой-то там Pontiac 94-го года за 1000 шекелей. Ну, она, правда, недолго ездила, но тем не менее. Но вообще машина здесь, да, без машины сложно. Допустим, ты хочешь поехать в какой-то торговый центр большой, который в другом городе, на автобусах, это надо будет несколько автобусов сменить, это кучу времени занимает и так далее. С машиной все намного удобнее и, опять же, по деньгам не так накладно, как, я не знаю, там, в России. Можно с минимальной зарплатой пить себе какую-нибудь старенькую машинку, и которая будет ездить, там, ломаться раз в год и жить с этим нормально.
А бензин дорогой, дешевый?
Бензин дорогой, бензин $2.
Там, условно, одна марка на всех, да, или как?
Тут нету 92-го, минимально 95-й, есть 98-й, ну, практически все равно 95-й, и он стоит чуть меньше, чем $2 сейчас. Это как бы такая серьезная статья расходов. У меня жена ездит на работу каждый день, что-то около 20-30 километров в одну сторону, и только из-за этого мы поменяли машину на более экономичную. Серьезный повод, который стоит рассмотреть, когда ты покупаешь машину, сколько у нее какой-то...
Праворульное или леворульное движение? Не, ну, мало ли.
Леворульное, правый рулей тут вообще.
Ага.
В этом плане все стандарт. Единственное, что тут, насколько я понял, привозят, соответственно, все машины привозят, ничего здесь не собирается. Привозят все самые такие дешевые комплектации, которые потом по минимуму здесь уже подшаманивают, чтобы они выглядели получше. Ну, во-первых, по закону здесь нельзя привезти машину, в которой нету кондиционера. А во-вторых, то, что подшаманивают, я не знаю, там меняют наличники и зеркал боковых и так далее. Там потом пытаются тоже национально сэкономить на всем, чем можно. И это у меня просто коллега плакался, когда он взял машину от работы, Honda Civic, когда выбирал, планировал какую-то там фичу использовать в бортовом компьютере, а нету ее.
Вот там всякие электромобили у вас там есть, это нету?
И есть, но не так, чтобы сильно распространено. В принципе, в последнее время больше видно их на дорогах. Есть несколько марок, которые полностью электрические. Здесь был стартап, который назывался Better Place, который переделывал обычные машины Renault, они переделывали на электрику. У них там лентура была, свои заправки и так далее. Но они обанкротились.
Даже при дорогом бензине получается, что не так выгодно иметь электромобиль?
Последние 2 года здесь очень-очень-очень много гибридов. Прям вообще. Во-первых, все марки, все продавцы привозят гибриды, и все их покупают. И это очень такая распространенная штука. А именно электроавтомобилей не так уж сильно много, потому что инфраструктуры все равно нету. Я знаю людей, у которых электромобили, у них, знаешь, рядом с домом такая стоянка и торчит рычаг с розеткой, которая вставляется. По большому счету нету инфраструктуры готовой для того, чтобы этим пользоваться. Если ты ее покупаешь, то ты знаешь, что у тебя от работы до дома не больше того, сколько она может проехать на зарядку. Ну вот как-то так. И что-то слышал какие-то разговоры, что кто-то там в правительстве не хочет, чтобы кто-то там какой-то нефтяной магнат, который не хочет, чтобы это, но может быть и скрыть.
Окей. У меня вопросы вроде закончились из того, что я хотел спросить. У тебя есть еще что рассказать?
Да, наверное, нет. Я, конечно, вспомню после того, как мы уже закончим что-нибудь. Но...
Ну да, как обычно. Ну, мы с тобой, в принципе, уже 2 часа разговариваем вполне себе. Думаю, вроде по всем темам прошлись.
Ну да.
Тогда спасибо тебе большое за то, что поделился, за то, что рассказал.
Спасибо, что позвали.
Да, было интересно послушать, поговорить. Спасибо, приходи еще.
Если у вас будет время и будет кого спросить, если вы кого-то спросите еще с Израиля, может быть абсолютно другая точка зрения на все и те же самые вопросы.
А это как обычно, мы спрашиваем конкретных людей, и вот у нас уже были выпуски, когда про одну страну может говорить более одного человека, это даже ничего интереснее.
Ну да, и я о том же.
Да. Ну, спасибо тебе.
Спасибо.
Все, пока.
Всем пока.